«Да чего же все-таки мудрые народные пословицы? Взять хотя бы вот эту. Взялся за гуж, не говори, что не дюж». Только теперь новоиспеченная библиотекарша поняла ее истинный смысл. Обходя после рабочего дня библиотечных должников, она пыталась взывать к их совести, надеясь хотя бы частично восполнить книжное поголовье. В одних случаях это помогало, в других — нет. Один из вечеров привел ее на самый край деревни, где проживали дед Сверчок да бабка Трескуниха, носившие эти клички уже 5 десятков лет. Когда неугомонная Надежда нашла нужную усадьбу, ее взору предстала добротная изба, над которой облупившимся кокошником возвышалась резная крыша, выдававшая в своем хозяине незаурядного в прошлом мастера по дереву. К сожалению, теперь в этом дворе все носило следы ветхости и разрухи, процветавших на бессилии состарившихся хозяев. Почерневшая калитка вся перекосилась у накренившегося забора и, находя должного отпора, пошел в наступление бурьян. Среди бурьяна девушка заметила здоровенного пса, нудившегося на солнцепеке. Завидев Надю, пес добродушно подал голос и затих, спрятавшись в тень. Под раскидистой яблоней девушка увидела сидевшего на стуле древнего деда, с головы до ног поросшего седым мхом, который безвольным рабом собственной немощи доживал свои последние денечки. Взор его невидящих глаз был устремлен в глубины прошлого, лишь мелко дрожали его обвислые синюшные губы, очерченные едкой чернотой. Надя еще никогда не стояла так близко от обреченной старости. Она хотела разбудить окриком ветхого старца, но, как оказалось, уже не он был здесь хозяином. Хозяин усадьбы, догонявший обликом своего отца, сидел чуть поодаль на припеке, грея свои старые кости и ковыряя ножом какую-то деревяшку, напоминавшую ложечную баклушу. Рядом с ним примостилась рыжая кошка, Мурена Мудреновна, хитро щурившая на пришелицу изумрудный глаз. «Здравствуйте!» — с поправкой на стариковскую глухоту громко крикнула Надя деду. «Вы будете Никитины?» «Мы!» — улыбаясь гнилым дуплом без зуба в рта, ответил старик с баклушей, путая пришелицу с почтальоншей. «А я ваша новая библиотекарша!» — разочаровала она его. «А мы книжек, почитай, лет 40 уже не читаем!» — пожал плечами дед. «По что ж пришла?» «А книжку брали не вы, а ваш внук. Год назад, в июле», — уточнила Надежда. «Я ничего этого не знаю», — ответил старик. «Надо бабку спросить». «Никаноровна!» — закричал он в сторону раскинувшуюся за домом самобранки огорода, которой отдавала остатки своих сил его согбенная супруга. Старуха на огороде нехотя обернулась, блеснув на солнце стеклом огромных очков, закрывавших большую половину ее лица. «Иду!» — крикнула она, выпрямляясь и направляясь к калитке, помахивая веником по тугим кочанам капусты, росшим по сторонам дорожки. Когда огородница подошла поближе, Надя чуть не упала в обморок, приняв ее за инопланетянку. На лице работящей Никаноровны было не что иное, как зеленая резиновая маска для подводного плавания, закрывавшая не только ее глаза, но рот и нос. «Ох, и тяжело в ней, проклятой, дышать!» — посетовала на неудобство своего рационализаторского изобретения раскрасневшаяся Никаноровна, принявшаяся утирать с лица крупные капли пота. «Аж сердце заходится!» «Да зачем же вы ее надели?» — не смогла скрыть своего удивления горожанка. «А как же гусениц травить?» — недоуменно отвечала хозяйка. «Я от этой отравы так хвораю, что сил нет». «Ну чего звал?» — не теряя даром времени на пустые разговоры, накинулась Никаноровна на старика. «Вот, библиотекарша пришла, книжку спрашивает, что вонятка брал?» Кивнув в Надину сторону, отвечал дед. «И где ж я ее положила?» — стала вспоминать забывчивая старуха. «Хоть убей, не упомню. И куда ж она могла задеваться?» И Никаноровна принялась заглядывать в самые неподходящие для книги места. То полезла в бак с хламом, то порылась в мусорной куче. «А может, в погребе?» — подсказывал ей дед. «А ты чего сидишь, будто дела у тебя нету?» — прикрикнула Никаноровна на мужа. «Хоть бы искать помог». «Да где ж я ее найду?» – удивился дед. «Вот если бы ты меня заставила 100 грамм найти, я бы нашел, а книжку ищи сама». «Я тебе покажу 100 грамм», – пригрозила старуха. «Может, тебе еще и пол-литра подавай?» «Угу», – разулыбился дед. «А вот я уже придумал, как у тебя пол-литра выманить. Ну и как?» – удивленная таким оборотом спросила Никаноровна, позабывшая о цели своих поисков. «А я притворюсь, что помер», – сказал дед. «Вот ты ее для поминок и достанешь». «А не достану», — заортачилась Никаноровна. «Нет, достанешь. А нет. Ну, тогда я взаправду помру», — заявил строптивый дед. «Ох, и накличешь ты старый беду», — слезно запричитала Никаноровна. «Совсем ты меня, окаянный, не жалеешь. «А вот и жалею», — опять заупрямился дед, поддаваясь своей извечной привычке все делать наперекор жене. «Ну да», — горько покачала головой старуха, — «пожалел волк козленка, оставил рожки да ножки. Ирод, ты окаянный, а ну полезай в погреб, может, там эта чертова книжка, не то я тебе покажу». Но и в погребе книги не оказалось. Старики совсем отчаялись ее найти, но Никаноровна догадалась заглянуть за чумазую печную загнетку. «Батюшки Светы, да вот же она!» — счастливо запричитала бабуся, вытаскивая на свет покрытую сажей синюю обложку. «На вот свою книжку!» — отерев фартуком жирную копоть, она всучила опешившей Наде пустую книжную картонку. «И как мы про нее забыли?» — недоумевала старушка. «Мы ж, почитай, всю зиму ею печку растапливали. Хорошо, что нашла, а то где б взять? Небось, платить бы пришлось». Бедная Надя, не зная, плакать или смеяться, приняла на руки безвинную страдалицу. Хотела было что-то сказать, но, махнув рукой, пошла прочь, оплакивая в душе несчастную кончину бессмертного творения великого Жюль Верна в прожорливой никитинской печке. Отчаявшись ходить за книгами к старикам, Надя решила попытать удачи у молодых. И когда она в очередной раз пришла по указанному в карточке адресу должника, ее глазам предстало обнесенное тесовым забором обширное подворье с добротной избой и многочисленными дворовыми постройками, среди которых сновали неутомимые куры. Подвыпивший хозяин крепким матюгом гонял их по двору, в то время как у конуры, безучастный ко всему, неподвижно лежал огромный старый пес, придавивший собою полуденную тень, и не обращал ни малейшего внимания ни на чужачку, ни на сердитые окрики своего хозяина, призывавшие зубастого сторожа показать свой боевой дух. Не меняя позы, пес приоткрыл на Надю один глаз, в котором читался вполне человеченный вопрос: «Чего тебе?». Не зная, как объясниться с собакой, девушка крикнула во двор, пытаясь привлечь к себе внимание занятого хозяина. «Чего тебе?» – бесцеремонно спросил мужик у непрошенной гости, подходя к калитке. «Я хотела бы забрать у вас библиотечную книгу», — объяснила Надя. «Ваш сын ее еще в прошлом году взял». «Зойка!» — во всю глотку заорал глава семейства в сторону дома. На его зов в дверях показалась хозяйка. Зойка была еще довольно молода, но несчастье, обокравшее ее молодость и красоту, изуродовали резкими морщинами ее лицо и запеклись улыбкой сарказма на ее тонких губах. «Ваш сын не вернул в библиотеку книжку», — обратилась Надя к хозяйке. «Неужели в вашей библиотеке книжек мало?» – удивилась та. «Леньк, а ну хоть сюда!» – стала она звать запропастившегося где-то сына. После третьего зова, наконец, объявился Ленька с видом нашкодившего котенка. «Это чем ты там занимаешься?» – сходу набросилась на него мать. «Опять со спичками играл? Почему огород не полил?» Не на шутку разбушевалась строгая хозяйка, хватая подвернувшуюся под руку хворостину, в то время как маленький ослушник уже и не мечтал увернуться от порки и с покорным смирением подставил свой костистый зад, пытаясь притворным раскаянием ослабить наказание. «Постойте! Бить детей не педагогично!» – попыталась заступиться за мальчонку Надя. «А дурака валять педагогично?» – резонно ответила вопросом на вопрос непреклонная женщина, сиротой-самоучка, прошедшая суровую школу жизни. «А ну, цыц!» — приструнила она чрезмерно развопившегося дитятю. Ведь сегодняшнее наказание было скорее показательным выступлением перед нежданной ревизоршей. «А ну-ка, признавайся, куда задевал библиотечную книжку?» «Да не брал я ее!» — вопил маленький притворщик. «А чего библиотекарша пришла?» — негодовала мать. «А делать ей нечего, вот и пришла!» — отвечал находчивый отпрыск. После этих слов Надя поняла, что и здесь ее хлопоты напрасны, и отправилась во свояси. Теперь у нее оставалась одна надежда — пополнить книжное поголовье в районе через председателя сельсовета. Как оказалось, Заманихинская библиотека уже больше 5 лет не получала из района никакой литературы. Надя возмутил не столько этот вопиющий факт, а то, что никому до этого не было дела, в том числе и председателю. «Да как это так?» – горячилась новоиспеченная библиотекарша, захватив председателя врасплох прямо посреди людной улицы. «Уже 5 лет в вашу библиотеку не вливается свежая кровь новых изданий, а вы и пошевелиться не хотите», – негодовала она, вдохновляемая чувством собственной справедливости. «Более 3 книг совсем пришли в негодность и фактически не поддаются восстановлению. А председателю все равно. Его не волнует, что школьники скоро совсем останутся без учебников». Она распалилась не на шутку, видя, что Тимофей Иванович чувствует некоторую вину. На самом же деле председателя больше смущало то, что их разговор проходил на людях, и молодая библиотекарша, не стесняясь, отчитывала его при всем честном народе, точно провинившегося школьника. «Как же так?» – возмущалась Надя. «Ведь столько книг выходит в последнее время, столько новых изданий, новых имен. Не мудрено, что до сих пор в вашей глуши люди не научились по-культурному разговаривать. И не зря вас обзывают деревенщиной», – бросила она упрек уже не одному председателю, а и любопытствовавшим сельчанам, собравшимся вокруг. Но это было уже чересчур. Тимофей Иванович недовольно передернул плечами, багровее лицом. Надя, видя это, спохватилась. Но было поздно. Слово, которое не в пример воробью поймать было нельзя, уже разбудило лавину председательского негодования и обрушило ее на голову несчастной скандалистки, которая уже не только не могла вставить слово в председательский монолог, но и даже пикнуть. «Ты мне про культуру лучше не заикайся», – негодовал председатель. «Ишь, культурная взялась. Не так говорите, не так пишете, не так ходите. Может, мы и пашем, и сеем не так. Или мы не таким хлебом, ваше благородие, кормим. В том-то и беда, что чересчур много вас культурных на нашу голову по городам развелось», – продолжал председатель. «Горб не натрудят, рассядутся по заседаниям. И давай рассусоливать со скуки, как им себя поумнее перед мужиком выставить. А ты спросила, нужна ли нам ваша культура? Может, ваша культура научит нас, как быкам хвосты крутить? Так поди, покажи, а мы посмотрим». «Но ведь книги совсем порвались», — попыталась оправдаться огорошенная спорщица. «А вот для того тебя и взяли, чтобы ты, как человек ученый, культурный, наладила работу в нашей библиотеке, да подсказала, что нужно сделать для наших школьников, каких книжек не хватает, да сколько, и пришла бы к председателю в кабинет, а не посреди улицы, перед всем честным миром его поучала. Да сказала бы спокойненько: вот, мол, Тимофей Иванович, будьте добры, позвоните в район, чтобы оттуда нам вот эти книжки прислали». И все это уважительно, как и полагается высокообразованному человеку разговаривать со своим начальством. «А что она?» – обернулся председатель за поддержкой к своим землякам. «Подлетела, как ведьма на помеле. И давай, как базарная баба, в будний день тарахтеть». «Эх!» – в сердцах махнул рукой председатель, не замечая робкие Надины потуги что-то сказать в свое оправдание. «Язык ей народный не по нраву. А на чьем языке ты сама разговариваешь? Он не нашинских кровей, что ли? Это чтобы с деревьями стало? Кабы листья или цветы начали корни попрекать, мол, грязные, корявые да неказистые. Ну уж нет, тебе поставили на этот пост, так и трудись, а не перекладывай свою работу с больной головы на здоровую. И не жди, что за каждый твой шаг тебе люди в ладоши хлопать будут, да медальки перевешивать». Посчитав, что перечисленные им доводы достаточно убедительны, председатель подчеркнуто вежливо закончил, показывая, что и он знаком с правилами хорошего тона. «Так что будьте добры, гражданка-библиотекарша, подать список необходимой вам литературы завтра к концу рабочего дня. В понедельник я предоставлю вам телегу для поездки в район за книгами». «Как телегу?» – вскричала в отчаянии Надя. «Да вы понимаете, что мне нужно книги везти, а не какой-то там картофель». Она умышленно сделала ударение на слове «книги», но это не возымело должного действия. Председатель был непреклонен. «А ты меня своими книгами не смущай!» – еще больше раскипятился он. «У меня уборочная, а не гулянка, и другого транспорта у меня нет и не будет. А не поедешь за книгами, пеняй на себя, уволю по статье, как не справившуюся со своими обязанностями. Ишь ты, культурная нашлась!» «Да вы понимаете, что такое телега в наш реактивный век? Это анахронизм, допотопщина, маразм!» Надя изо всех сил подыскивала уничижительные эпитеты, применимые, по ее мнению, к телеге, пытаясь урезонить председателя, не заметив даже, что в 3 метрах от нее остановилась Трофимова повозка, и что угрюмый возница при каждом всплеске ее красноречия все больше темнел лицом. «Ничего и слышать не хочу», — отмахнулся председатель. «А будешь галдеть, и телеги не дам. Тащи на себе свои книги, чтобы в 5 утра в понедельник была готова», — приказал он командным тоном и направился к правлению. «Тьфу ты!» — в сердцах пнула лежавший под ногой камень раздосадованная спорщица, и только тут встретилась взглядом с конюхом, глядевшим на нее с нескрываемым презрением и враждебностью. Тут ей стало на самом деле стыдно, и напрасно по дороге домой она изо всех сил пыталась себя оправдать. Неприятное чувство жгло ей сердце, не давая ни минуты покоя, тогда как дома ее ждала уже новая неприятность, но со стороны городской подруги в виде такого долгожданного письма. «Привет, декабристка», — писала Светка своим размашистым почерком с кокетливыми вензелями. «Ну и угораздило же тебя забраться в такую дыру. Шутка сказать, 5 раз в суток добираться». «Да уж», — прочтя эти строки, улыбнулась про себя Надя. «Для изнеженной Светки это действительно мрак и ужас». «Нет, Надюха, ничего и слышать не хочу о придуманных тобой долгах чести и прочей чуши. Как будто я не понимаю, куда может забросить такую гордячку, как ты, обида», — писала подруга. «Так вот, немедленно бери открепление из своей дыры и возвращайся в Эрск, покуда тебя эта глушь с головой не затянула. Я-то тебя знаю». «Это уж точно», — ухмыльнулась Надя подругиной наблюдательности. «Я уже все решила», — сообщала Светка. «Жить будешь со мной. Я комнату сняла за терпимую плату. Правда, в коммуналке, но зато с телефоном и в центре». «Да, знать, у Светки дело не блеск, раз она на коммуналку согласилась», — вздохнула Надя. «И с работой все устроилось. Борис Борисович оставил при институте. Правда, пока лаборанткой с окладом 90 ре, но зато с подработкой». Надя вспомнила сальные глазки Бориса Борисовича, провожавшие каждую юбку, и ухмыльнулась, прекрасно понимая, каким путем Светке досталась эта должность. «Ты-то сама помнишь, как мы клянчились писать курсовую или реферат у наших лаборантов?» – писала подруга. «А теперь это дело меньше, чем на десятку не тянет. Так что жить можно. К тому же все называют меня на «вы», и каждое слово ловят. Студенты ну просто с ума посходили. Наперебой в кино приглашают. У меня прямо голова кругом». Да уж, и раньше было нетрудно закружить легкомысленную Светкину голову. Надя сокрушенно вздохнула, с горечью понимая, что после ее отъезда некому стало обуздывать легкомысленный характер подруги. «Ах да», — продолжала читать она, — «видела вчера твоего». От этих слов у Нади почему-то больно сжалось сердце. «Он в институт заходил, о тебе спрашивал, жаловался на жизнь. Кстати, ходили с ним в нашу кафешку, угостил меня коктейлем, но такая скукотища была, напился, разнюнился, ну и вкус у тебя, подруга, нашла из-за кого жизнь себе портить, на край света сбегать. Сказал, что по осени в армию берут, возможно, в Афган». «Как в Афган?» – испугалась Надя. «Ведь после института в Афганистан не забирают». «Да, спрашивал твой адрес, но ты ведь сама строго-настрого приказала не говорить. Я ей сказала, что не знаю. Тут-то он совсем раскис, да так опьянел, что пришлось его тащить к себе. Не бросать же на улице подружкиного ухажера в таком виде». «Что-то Светка хитрит, не договаривает», — подумала Надя. «Стала бы она рассусоливать все эти подробности, если бы дело закончилось просто пьянкой. Я уж Светку знаю. В общем, Надь, я человек честный и не хочу, чтобы между нами была какая-то недоговоренность». «Ах, вот оно что!» — у Нади сжалось сердце. «Признаюсь тебе, как на духу, чтобы ты не считала меня какой-нибудь стервой. В общем, у нас с твоим Алексеем было. Правда, это была не моя идея, ты же знаешь, я человек мягкий. Если другу плохо, как его не утешить? Ты не думай, никакой любви между нами нет. Это так, со скуки. Он меня даже Надюшкой в приливе нежности называл». «Боже мой, какая грязь!» — клокотала у Нади внутри, но глаза, полные сухости сумасшествия, упрямо бежали дальше по строкам, словно гипноз страха толкал любопытство прямо к краю пропасти. «В общем, ты должна меня понять», — продолжала Светлана. «Мы-то люди взрослые, и скажу тебе откровенно, как любовник, твой Алексей совсем не блеск. Я встречала намного лучше». «Так вот, что, оказывается, скрывалось за ее презрением», — вдруг поняла Надя. «Нет, не любовь толкнула подругу попытать счастье в объятиях чужого любимого, а простой интерес, каков же он в постели, тогда как сама Надя не смогла себе позволить узнать это». «Но ты сама виновата», — оправдывалась подруга. «Нечего было из себя недотрогу корчить. А он что? Он мужчина. Да у него и без меня, знаешь, сколько всяких было. Он мне сам рассказывал. В общем, ты, Надежда, сгоряча глупости не натвори. Не то я тебя знаю». «Ну уж нет. Не дождетесь вы от меня, чтобы из-за вас я сводила счеты с жизнью. Зря надеетесь». Надя скомкала недочитанное письмо, словно хотела на нем выместить всю горечь своей обиды. Она поискала взглядом по сторонам, куда бы его зашвырнуть, но внезапная мысль, что чье-нибудь любопытство может сделать ее горе достоянием гласности, заставила разорвать бумагу на мелкие клочки. Вот что осталось от ее любви и дружбы. Горстка белых обрывков, что достались ветру. Он подхватил их, понес играючи, засевая ими землю. Но девушка за пеленой слез уже не видела этого. Кто не знает разочарования любви и дружбы, тот еще и не жил. Ах, глупое сердце, сначала кажется, что ты не вынесешь своей боли, разорвешься, но нет, ты мудрее опрометчивых чувств и сильнее безнадежного отчаяния. И даже тогда, когда мозг тебе кричит «хватит, остановись», ты не слушаешь его, а изболевшись, изнывшись, все равно продолжаешь стучать, напоминая глупой молодости, что и любовь, лишь припев к длинной песне под названием «Жизнь», которую предстоит еще допевать долгие и долгие годы. Надя с силой тряхнула головой, стараясь сбросить пелену слез и окончательно прийти в себя, заметив, что по дорожке к ней семенит неугомонная Мироновна. «Ты чего это, девонька, прямо на траве сидишь?» — удивилась заботливая старушка. «А застудиться не боишься?» «Да нет», — попробовала улыбнуться несчастная девушка. «А ты никак кручинишься?» — приглядевшись, спросила соседка. «Да нет же», — выдохнула Надя, скопившуюся горечь, и лишь тогда смогла засмеяться, хотя смех был горьким. «А я к тебе с просьбой», — понятливо кивая головой, запричитала Мироновна. «Завтра у тебя выходной, а тут огурцы подпирают. Знаю, что праздник, а закрывать надо. Перезреют совсем, а силы мои уж не те. Не управлюсь сама. Подсобишь?» «А чего ж не помочь?» — ответила Надя, согреваясь сердцем от благодарности к этой непоседливой старушке, которой она была все еще нужна. «Нет, я еще поживу», — думала она. «Убирайтесь прочь обиды. Вам не удастся чернить мою душу. Жизнь продолжается». Огурцы с Мироновной решили собирать прямо сейчас, чтобы завтра с утра заниматься только солкой. Широко раскинулись соседские грядки с морковкой, свеклой, капустой и прочей зеленью. Надя прежде никогда не видела, как растут огурцы, да и где ей было их увидеть, но она побоялась выказывать свое невежество, чтобы не быть осмеянной, и благоразумно решила во всем следовать за следующей соседкой. «Вот тут и собирай», — указала Мироновна на порыжевшие огуречные плети. «Где же тут могут быть огурцы?» — недоумевала Надя, глядя на резные листья, пытаясь отогнать от себя мысли о заставших врасплох предательствах. Она взялась за огуречный лист, но тут же отдернула руку, уколовшись о ботву. Тут подоспела Мироновна с двумя корзинами и ведром. Одну из корзин она подала Наде, а с другой резво пошла по грядам, ловко выгребая огурцы из-под листьев, даже не замечая их колкости. Подивившись ловкости соседей, сетки, девушка тоже пошла следом, и, о чудо, в ее руке оказался маленький огурчик, ершистый, изумрудно-зеленый, едко пахнувший свежей ботвой. Он так и просился, чтобы его немедленно съели. И тут девушка, стараясь заглушить угрызение совести, улучив момент, когда Мироновна отвернулась, не выдержала и потихоньку схрумкнула беленький пупырчатый огуречный носик. Огурец был еще теплый от солнечной ласки и такой душистый и сладкий, какими никогда не бывают его собратья на городском прилавках или в столовских салатах. От удовольствия Надя зажмурилась, и неожиданно из ее глаз брызнули слезы. Она благодарила судьбу за то, что все еще могла чему-то радоваться и удивляться. Значит, и правда жизнь продолжалась. И она захрумтела наперекор своим соленым слезам сладким огурцом, и уже не обращая внимания на колючую ботву, от которой как от крапивы горели руки, принялась нагонять ушедшую вперед соседку. Огурцов набралось в самый раз на приличную кадушечку, которую старушка предусмотрительно выкатила накануне из погреба просушиться. На западе уже разгулялась вечерняя заря, смягчая тени, заклубились лиловые сумерки, стремительно затопляя непроглядной теменью округу. На посиделках вовсю наяривала гармонь, а на высокой березе плакала одинокая горлинка. «Ур-ур-ур!» — перечитала она. «Кому смех, кому слезы, кому счастье, а кому беда». В понедельник Надю разбудил предрассветный трёп воробьев, облюбовавших для своего утреннего сборища густой кустарник у забора. Кто знает, что привело их нынче в этот сад, и о чем важном они так шумно спорили, высказываясь все разом, опрометчиво не замечая тайно председательствовавшего на их слете рыжего кота, затаившегося у ближнего дерева и решающего, кому из горлопанов отдать предпочтение. Но замешательство, как это часто бывает, зло подшутило над тугодумом. Случайный прохожий спугнул пернатых болтунов, и они пырхнули в рассыпную, засевая сонные палисадники своим неугомонным щебетом. «Вот бы и нам так увертываться от ударов судьбы», — мелькнула у наблюдавшей за этой картиной Нади. «Ну, здравствуй, утро». Она, позевывая, поплелась к тазу умыться, но когда случайно глянула на циферблат часов, с ужасом обнаружила, что проспала, и с досадой пришлепнула кнопку проштрафившегося будильника, не сыгравшего вовремя побудку. Девушка наспех натянула на себя приготовленную с вечера одежду и опрометью кинулась во двор, подгоняемая тревогой, что своенравный возница уже отчалил в ельнике. Но на ее счастье повозка все еще стояла во дворе, а насупленный Трофим придирчиво проверял лошадиную упряжь со всей основательностью, которую требует дальняя дорога. В его сердитых взглядах и резких движениях выказывалось скрытое недовольство и озлобленное нетерпение. Всем своим видом он давал понять гонористой горожанке, что это не его забота возить в район всяких краль, и что он не собирается тут перед ней метать бисер, а ежели что-то ей не по нраву, так упрашивать не будет, пусть ищет себе хоть вертолет. «Надина, здрасте!» — безответно повисла в туманном утреннем воздухе, а тень раскаяния и примирения, мелькнувшая было на ее лице, тут же сменилась тучей неприязни, сгущавшейся и от капризов непогоды. Вокруг было зябко, сыро, неуютно. «Неужели опять будет дождь?» — с тоской глянув на небо, подумала девушка. «Обживай карету, принцесса!» — бросил ей через плечо насупленный конюх, стараясь вложить в это принцесса как можно больше презрения. «А я пока по нужде схожу». Услыхав про нужду, Надя так и подпрыгнула от возмущения. «Деревня! Мужик неотесанный!» — клокотала она. «Как можно девушке говорить такое?» Весь ее насупленный вид словно кричал. «Куда я попала?» Но выбирать было не из чего. И пока хозяин повозки был занят, она решила благоустроиться самостоятельно, чтобы не выслушивать его нравоучений. Мол, не туда стала, не так села. Надя осторожно подошла к телеге, словно это была вовсе не телега, а неизвестно что. Брезгливо пнула кулаком высоченный борт, проверяя, не развалится ли он от ее прикосновения. И стала нерешительно кружить вокруг, не зная, с какой стороны под ступиться. Но вот девушка обнаружила, что ось заднего колеса чуть выпирает, и на нее можно опереться. Но придумать было куда легче, нежели сделать. Строптивая телега никак не желала покоряться. Она, словно почуяв неприязнь чужачки, брыкала, толкала ее, спихивала на землю, защемляла ей пальцы, цепляла подол платья, обдирала коленки и при этом так визгливо скрипела, словно хотела созвать всю деревню посмотреть на это унизительное зрелище. Надя выбилась из сил, из глаз ее готовы были брызнуть отчаянные слезы, но все было тщетно. Она топталась возле борта до тех пор, пока Трофим, осуждающий, наблюдавший за этой сценой, не подтолкнул никудышнюю горожанку прямо под ее костистый зад, придавая тем самым недостававшее ей ускорение. При этом телега в последний раз скандально взвизгнула и объезженно успокоилась, словно ободренная присутствием хозяина. Трофим взмахнул поводьями, и лошадь тронулась. Огорошенная неслыханной бестактностью конюха, пассажирка забилась в самый дальний угол и сидела там, надувшись и не меняя позы. Но вскоре жесткие доски намяли ей бока, и ей пришлось подумать о нехитрых удобствах. И только тут городская упрямица принялась запихивать под себя солому, не подозревая, что это было лишь началом дорожной пытки. Тем временем лошадь сошла с хорошо укатанной дороги и свернула на разбитый большегрузными машинами разухабистый шлях деревенской окраины, имевший свой особый норов. Скрывая глинистую грязную душонку, прикрытую непросыхавшими лужами, он постоянно арканил проезжавшие по нему машины. Не было дня, чтобы кто-нибудь не загорал в его грязи, пытаясь вытолкать злосчастную технику на покладистый тракт. Но даже и без дождей здесь умудрялись насыхать такие коварные рытвины и колдобины, которые всякий проезжий вспоминал потом не слишком добрым словом. И вот по этой-то дороге и брела теперь Трофимова лошадь. Дорога, разбуженная ранними путниками, словно обрадовалась им и принялась усердно перекидывать телегу, будто горячую картофелину с бугра на бугор, нисколько не заботясь о чувствах седоков. Телега вся ходила ходуном и скрипела так, словно орала от боязни развалиться. Надю вместе с соломой кидала от борта к борту, и пару раз она чуть не вылетела наружу. Жестоко страдая от толчков и ударов, девушка и не подозревала, что в эту сторону от заманихи была и другая дорога, но Трофим, обуреваемый чувством мести, специально повез ее именно по этой, чтобы сбить непомерную спесь с заносчивой горожанки. И чего хитрить, это ему прекрасно удалось. Хорошо еще, что эта пытка была не столь продолжительной, какой, возможно, хотелось Трофиму. Наконец телега выползла из разбитой колеи на ровный шлях. Лошадь пошла легче, а телега от всхлипов и вскриков перешла на скрипучее пение, затянув дорожную колыбельную, совершенно выбившейся из сил пассажирки, дорого заплатившей за свою заносчивость. Но хорошо, что молодость отходчива, и уже через полчаса тихой езды Надю оставили горести и печали, и она уже повеселевшим взглядом смотрела вокруг на пробуждавшийся ото сна мир, который был воистину прекрасен. На их счастье день обошелся без дождя. Где-то там, далеко на востоке, уже зарождалась неповторимая симфония утра. Самые первые ее аккорды нежнейшим цветом раскрасили дремавшие облака. И вот уже горячая волна окатила огромное небо, широко открывшее свои голубые объятия наступавшему дню. Прямо над дорогой из-за дымки горизонта поднималось огромное августовское солнце, словно золотой каравай на рушнике земли. Проснувшийся лес просветленно вздохнул, стряхивая с иголок и листьев дождевую росу. Луговые просторы запели ветром, и, казалось, все, что было на земле, обернулось к светилу, чтобы преклониться перед ним в раболепном благоговении. «О, огнеликая!» — сорвался восхищенный шепот с Надиных губ. Трофим, непонятно каким образом расслышавший ее слова, на мгновение обратил к ней свой завороженный взор, в котором тоже сияло солнце. И даже лошадь, казалось, замедлила свой ход и, приветливо кивнув великому светилу, поплелась уже веселее мерить старыми ногами неблизкий путь. Проползло еще 3 часа. Надю всецело захватил круговорот деловитых размышлений. «Надо будет взять книги на складе», — рассуждала она, — «и обязательно зайти в районный клуб. Может, они к нам пришлют каких-нибудь артистов». А потом она вспомнила об Алексее и Светке, но тут же запретила себе думать о них. Перевела мысли на другое, стала вспоминать дом, маму и не заметила, как провалилась в яркую прорубь сна. Но только она задремала, как неугомонная телега толкнула ее под бок, словно сварливая бабка. Нечего, мол, тут спать. От неожиданности Надя вздрогнула, забывая свой сон и все, о чем до него думала. И тщетно она пыталась нашарить на полках памяти те самые тихие, теплые воспоминания, так сладко убаюкавшие ее. Тогда она стала смотреть в небо, на облака, которые, не торопясь, плыли над дорогой, огромные и многоярусные, словно большие парусные корабли, выходившие в открытое море дня. И каждое несло себя поодаль от других, словно боясь при случайном столкновении выплеснуть переполнявшую его дождевую влагу. Таких облаков Надя прежде не видала. И теперь, замерев от восторга, вспомнила свои мечты о воздушных сказочных кораблях. Да на таком облаке не только я, но и вся телега вместе с лошадью смогла бы уместиться. Девушка щурила глаза и пыталась представить себя там, наверху, где рядом были солнце и ветер. «Тррррр!» — вдруг крикнул кто-то спереди голосом Трофима и сбросил ее прямо с облаков в клюнувшую носом телегу. Приподнявшись на колени, Надежда увидела на обочине высокого худощавого старика с тяжелым мешком за спиной. Заметив повозку, старик осмотрительно сошел с дороги и теперь снимал с плеча мешок, чтобы, пользуясь непредвиденной остановкой, передохнуть. «Доброго здоровья!» — приветливо крикнул Трофим, делая сноску на старческую глухоту путника и кивая ему головой. «Здравствуйте, здравствуйте!» — отвечал старик звонким моложавым голосом, приветствуя отдельным кивком каждого из седоков. Надя растерянно кивнула ему в ответ, пытаясь припомнить, где она могла видеть этого странного человека. Вроде ничего особенного в его внешности и не было. Одет он был, как и все деревенские старики его возраста, в темные холщовые штаны, да в белую застиранную рубашку, надежно защищавшую его от солнца и комарья. На голове у него была порыжелая шляпа с загнутыми полями, по которой можно было определить, что человек этот был когда-то городским. Однако ее поразили его блеклые, глубоко посаженные глаза, в которых за ширмой усмешки притаилась видавшая виды настороженность и острый ум. «Что же ты, дед, пехом идешь, а ли ног не жаль?» — крикнул незнакомцу Трофим с превосходством едущего над идущим. «Ты словно странник какой! А на Руси, мил человек, каждый третий странник. Только не каждый знает, что он странник», — улыбнулся в ответ старик. «Что ж, и то верно», — заметил Трофим, светлее ликом от радости встречи с умным собеседником. «А куда же ты путь держишь, коли не секрет?» — спросил он уже гораздо теплее и участливее. «Да какой же тут секрет?» — отвечал старик. «Из Михайловки иду. Вот провизии немного прикупил. Почитай, на месяц хватит». «Так вот это что за старик!» — обрадовалась Надя, припоминая, что видела когда-то его на базарчике у деревенского магазина в Заманихе. «Политический!» — назвала его одна из торговок. Тем временем Трофим слез с телеги, разглядев в незнакомце человека образованного и культурного, и решил оказать ему надлежащую честь. «Ну-ка, давайте сюда ваш мешок. Не то он вас назад перетянет», — сказал он, незаметно для себя переходя на «вы» и усмиряя свой язычный бас до уважительного баритона, извинявшегося за свою простоватость и малограмотность. «Транспорт наш не ахти какой, но все же не мы его, а он нас везет». «Благодарю», — коротко с поклоном ответил старик и принялся усаживаться спереди, рядом с потеснившимся Трофимом, не смущаясь приглядчивого молчания насторожившейся в телеге спутницы. Трофим снова тронул поводья, и тряска опять захватила весь мир. Слева задрожал уже пожелтевший березняк, а справа, понад лесом, затрусились колхозные поля с дозревавшим картофелем и высохшей на корню рожью, заросшей сорняком. Поля проплывали медленно, в мельчайших подробностях показывали путникам следы бесхозяйственной халатности. Глядя на них, старик помрачнел и все чаще вздыхал в ответ своим невеселым думам. Грустные думы одолевали и Трофима, и они были созвучны думам старика. «Эх, жизнь! Было нам всегда трудно, но тогда были войны, революции. А теперь-то что? С кем же теперь воюем? Эх, ма, сколько добра пропало!» — не выдержал молчания Трофим. Но старик и тут ничего не сказал, а еще больше опечалился. «Да, и впрямь разгулялась перестройка, суховеем бесхозяйственности по колхозным полям. Холера безденежья выкосила на фермах скот да птицу, осиротила бесперспективностью деревни, нехваткой горючего обездвижила всю колхозную технику. «О-хо-хо!» — вздыхал старик. «О-хо-хо!» — отвечали поля. «О-хо-хо!» — качал головой Трофим. «О-хо-хо!» — поскрипывала телега. «И как жить теперь дальше? Одному Богу известно, но Бог печально молчал». Вскоре дорога опять поплелась по лесу, сменив унылый пейзаж разора на желтевшие краски уже тронутых осенью деревьев, располагая путников к непринужденному разговору. «А я вижу, вы, дедушка, не здешний», — немного рабея обратился к старику Трофим, пытаясь получить подтверждение своим догадкам. «А почему это видно?» — улыбнулся старик. Ободренный приветливостью собеседника, Трофим осмелел. «Да вот, вроде и одеты вы просто, да и лет вам немало. В лесу живете, значит, тайгу давно знаете, но что-то в вас есть не мужицкое, не нашинское». «Так и в тебе-то здешнего мужицкого маловато», — усмехнулся собеседник, внимательно приглядываясь к засмущавшемуся Трофиму. «Из тебя, парень, цыганщина через все дырки лезет. Вон какой орел, чернявый да глазастый». Трофим зарделся похвалой, обрадовавшись случаю поговорить с кем-то о своей неслаженной судьбе. «Угадали», — рассмеялся он, — «у меня отец цыган. Он с табором в соседнем районе стоял», — принялся рассказывать конюх. «А тут моя мать ему и подвернулась. Она у меня здешняя, за манихи. Послали ее в тот район по делу. Там у них, видать, все и сладилось. Только мать моя в табор идти отказалась. А когда уже меня носила, стали ее бабы допекать. Всю деревню ополчили. Вот и допекли. Недолго мать со мной нянькалась. Мне и года не было, как померла». «А что дальше?» – участливо спросил старик. «А дальше тетка меня забрала. Материна сестра, старая дева. Она-то больше всех мать распинала, как люди сказывали. Ну а когда мать померла, совесть, что ли, у нее объявилась, взяла меня к себе, а по мне так лучше б бросила». «Это что так?» – удивился старик. «Да не сладко было с теткой. То не там сел, то не там стал, не то сделал, не то сказал. Запугала совсем, затуркала. А отец?» — не унимался с расспросами старик. «А что отец?» — удивился конюх. «Отец, что вольный ветер. Ищи свищи в поле. И захочешь найти, не найдешь, пока он сам тебя не отыщет. Ежели понадоблюсь, объявится». «И примешь?» — в голосе старика прозвучало недоверие. «А чего ж не принять? Чай не чужой». От последних слов Трофима Надя чуть было не подавилась возмущением, ратовавшим за справедливость. Но ее мнением никто не интересовался, и поэтому ей пришлось ахать на Трофимову покладистость про себя, да осуждающе качать головой. «Да, печальная твоя история», — вздохнул старик. «Да что ж в ней печального?» — рассмеялся конюх. «Вы в нашей деревне народ поспрашиваете про его житье-бытье. Вот это печальная история. А мне что? Одет, обут, при любимом деле». «Ну, ежели так, тогда хорошо», — согласился попутчик. «Вы вот лучше про себя расскажите», — встрепенулся Трофим. Вы хоть седой и старый, а несчастным тоже не кажетесь. Может, и вам судьба угодила?» «Может, и угодила», — усмехнулся старик. «Ему виднее», — сказал он, указывая глазами на небо. «Так расскажите что-нибудь», — попросил Трофим. «Вы по всему, видать, человек умный, все больше слушаете. Таких в наших краях встречается немного». Старик в ответ невольно рассмеялся. «Может, ты и прав», — ответил он. «Только некогда мне сейчас рассказывать. Я уже приехал. Как-нибудь в другой раз. Может, еще и свидимся». «Ох, и богата встречами дальняя дорога», — думала Надя, усаживаясь поудобнее в телеге и уже более дружелюбно поглядывая на обмякшую спину Трофима, унесшегося далеко в прошлое в своих потаенных думах. Долго еще плутала проселочная дорога по лесам и полям в поисках районного центра и, не вместившись в утро, оттяпала и начало дня. Надя уже буквально разваливалась от тряски и злилась на весь мир. Она досадовала на книги, без которых, видите ли, ей никак нельзя было жить, и на председателя, пожалевшего для нее грузовик, который домчал бы ее до района за час, и, конечно же, на самого Трофима с его захудалой лошадью и телегой. Обиду ее сердце подогревало и нараставшее чувство голода. «Ну разве трудно было взять с собой хотя бы ломоть хлеба?» — отчитывала она свою нерадивость. «Но кто же мог знать, что 30-километровый путь может зачерепашиться на полдня?» Но вот, наконец, окрестности стали указывать на приближение большого поселка. Проселочная дорога, безнадежно больная рытвинами да ухабами, наконец-то принарядилась в матово-серый асфальт, и по ней, гонимые неотложными делами, зачастили грузовики, которые лихо проносились мимо рухляди века телеги и обдавали приунывших путников горячим пыльным ветром. Вскоре появились первые неказистые домики окраины. В отличие от городских, привыкших гордо выстраиваться в ширинку вдоль дороги, пялись любопытными окнами на проезжающих, они скромно прятали за густыми палисадниками свои потаенные думы, словно намекая: «Моя хата с краю». К райсовету ельников дотелепались уже к полудню. Трофим остановил свою повозку прямо на площади у небольшого газона, выгуливавшего пяток развесистых берез и сочную траву. Зычное «тррррр» и сильный толчок знаменовали конец пути. «Приехали», — доложил Трофим, спрыгивая на асфальт и собирая вожжи. Надя пребывала в полной растерянности, не зная, как слезть с этой дурацкой телеги. «Ну чего сидишь?» — остановился перед ней Трофим, выжидая, не понадобится ли его помощь. «Я сейчас», — заторопилась девушка. И как только конюх отвернулся, спрыгнула на землю, даже не сообразив, как у нее это вышло. Но не успела она сделать и шага, как ее затекшие за дорогу ноги предательски подкосились. «Ой, мамочки!» — пискнула Надя, чувствуя, что падает, но телега участливо подставила ей свой заскорузлый бок. С благодарностью, вцепившись в сосновый борт, словно в руку верного друга, Надя принялась растирать онемевшую лодыжку, стараясь восстановить в ней кровообращение. «Ну что тут у тебя?» — спросил Трофим, краем глаза наблюдавший за ее злоключениями. «У тебя что, дел мало?» — в его голосе слышалась напускная угроза. Но, увидев в ее глазах навернувшиеся слезы, он сразу стушевался, ведь он не умел воевать с побежденными. «Ты хоть на траву присядь, что ли?» — промямлил он. «На телеге ездить привычка нужна. Это тебе не автобус. Всегда с непривычки ног не соберешь». Он осторожно усадил ее прямо на травяной газон под одной из райкомовских берез. Тем временем лошадь, изнуренная долгой дорогой и равнодушная к заботам людей, учуяв милый сердцу запах свежей травы, потянулась длинными губами к веселой лужайке и принялась выщипывать то, что не сумели выхватить металлические зубы сенокосилки. Пережевывая сочную травку, кобыла прикрыла мечтательно веки, и вот тут-то возле ее морды появился бдительный блюститель порядка в милицейской форме при кобуре на боку и признаниях всех статей нарушаемого закона. «Это что такое?» — сердито гаркнул он прямо на ухо, шарахнувшись в сторону лошади. «А ну, прекратите безобразие!» Трофим еле успел ухватить пегую за вывалившиеся вожжи. Кобыла обиженно заржала, но, послушав хозяина, успокоилась. «Почему нарушаете?» — не унимался милиционер и теперь накинулся на опешившую Надю, сидевшую на газоне. «Вы что, не знаете, что здесь сидеть не полагается?» — закричал он, словно пытался доказать своим криком, что спорить с законом бесполезно. «Вот сейчас задержу на 15 суток. Ишь, пикничок себе устроили!» Но это было уже слишком. Внутри у Нади разбуженным вулканом закипела злоба, вобравшая все обиды сегодняшнего дня, и она чуть не вцепилась в напыщенного милиционера. «А умирать на вашем газоне полагается?» — закричала она в ответ. «Значит, за то, что мне стало плохо, а этот человек оказал мне помощь, вы собираетесь засадить нас в тюрьму?» Возмущенная до глубины души, девушка выхватила из сумочки записную книжку, ярко полыхнувшую заветным красным цветом. Выдернув из книжки ручку, девушка сделала вид, что собирается что-то записать. «Ваша фамилия?» – переходя на официальный тон, вонзила Надежда свой испепеляющий взгляд прямо в ёкнувшее сердце блюстителя порядка. «Назовите свою фамилию!» – еще строже потребовала она, не получив желаемого ответа. «Я сейчас направляюсь к председателю райисполкома и постараюсь выяснить ваши обязанности». Милиционер был сражен на повал. Сначала он покраснел, потом вдруг разом побелел, покрываясь крупной испариной, лихорадочно соображая, как же ему теперь выпутаться из этого положения. «Прошу прощения!» Под козырек гаркнул он и при этом незаметно отшагнул назад. «Не учел! Не мог знать!» Так на каждый шаг своего позорного отступления, принося ей новые и новые извинения, он поспешно ретировался и бесславно удалился в здание администрации, где занимал пост на входе. Надя чуть не покатилась со смеху при виде этого бегства, но вовремя сдержала себя, боясь превратить разыгранную комедию в драму. Когда она, наконец, глянула на Трофима, то заметила в его глазах неподдельное восхищение, от которого невольно загордилась собой. «То-то», — говорил ее взгляд, — «а кто меня называл пустой финтифлюшкой?» Когда же девушка через 5 минут входила в здание исполкома, проштрафившегося милиционера на посту не оказалось. Очевидно, он решил больше не испытывать судьбу и не попадаться ей на глаза во избежание новых недоразумений. До 3 часов дня, переделав все неотложные дела и нагрузив книжными связками присмиревшую телегу, Надя с Трофимом двинулись в обратный путь. Конюх предложил своей попутчице занять место рядом с ним, но девушка наотрез отказалась, уже успев обжить скрипучую тележную колыбель и мечтая хоть немного по дороге вздремнуть. Тогда Трофим при выезде из Ельников притормозил у одной из общипанных копен и, зачерпнув в свои богатырские объятия огромную охапку сена, кинул ее на телегу, стараясь не глядеть в смеющиеся глаза ликовавшей библиотекарши, принявшей этот дар в знак примирения города с деревней. Быстро пробежали первые километры асфальтированного пути, но вот лошадь опять сошла на грунтовый шляк и, замедляя ход, затрусила привычным шагом, давая возможность путникам без спешки налюбоваться окрестностями. А любоваться здесь было чем. Широко и вольно раскинулась до самых лесов скатерть некошенного луга. Спелым яблоком в синей кроне высокого неба повисло перекатившее за полдень солнце. Горячо и сладко задышали порыжелые травы, напоенные зноем. И до того было сладко Наде вдыхать их аромат. Теперь у нее словно открылись глаза, и она все замечала. И то, как перемигивались с ветром желтоокие ромашки-невелички, разодетые в свои белые ебчонки, и как почивал тружениц пчел своей сиреневой медовухой кипрей, и как поднимались стеной кусты зрелой жимолости, которое стерегло от непрошенных гостей гулевое комарье. Вскоре дорога повела их по лесу, и вдруг, как по волшебству, на просветлевшей лесной опушке озорно мигнула красным огоньком какая-то спелая ягода. У Нади от неожиданности подпрыгнуло сердце. «Ой, что это? Неужели брусника? А вон еще, и еще! Вот бы нарвать!» Она никогда прежде так не радовалась лесным дарам, даже когда ходила на поиски бурундуков, ведь тогда ей было не до ягод. Сердце девушки запрыгало от нетерпения, как у ребенка. Ей захотелось крикнуть Трофиму, чтобы остановил телегу, чтобы побежать, сорвать целую горсть ягод и потом хрустеть ими весь нудный остаток пути, перекатывая их во рту, словно леденцы. Надя заерзала на телеге, не зная, как заговорить с Трофимом. «Хотя бы одну ягодку!» раззадоривало ее воображение. «А что, если спрыгнуть на ходу, а потом догнать телегу? Она ведь еле плетется». Но Трофим, словно услыхав ее чаяние, вдруг потянул поводье вправо, и лошадь послушно сошла с дороги в траву. «Подпругу надо подтянуть, а ты пока погуляй», — недовольно буркнул конюх на немой вопрос попутчицы. Но за напускным недовольством скрывалась простодушная усмешка, мол, что с тобой поделаешь, ягоза. Надя, не раздумывая, побежала в зазывавший ягодами лес. «Ух ты, сколько брусники!» — радовалась она. «А вон еще и еще! А вот, гляди, прямо в окошечке пня примостилась, влажным оком глядит. Ну и сиди тут, я не трону. Может, еще кто-то мимо пройдет да порадуется. Но ягода была здесь еще недозревшая». и только верх ее был красным, поэтому девушка меньше рвала, чем любовалась ею. Надя без страха удалялась в лес, надеясь найти бруснику поспелее и зная, что Трофим, когда надо будет, позовет ее. Она не боялась, что в этом лесу может быть кто-то еще, кроме нее, и напрасно, ведь каждое лето на богатых ягодниках паслось много всякого народу, промышляли на них и залетные бичи. Прошлое этих людей скрывало в своих глубинах немало поучительных и трагических историй, взлетов и падений человеческого духа, не выдержавшего испытаний горем и временем. Безжалостно сметал их со всех просторов необъятной отчизны ветер бед, густо сыря этими выкидышами общества в глухих таежных краях до самой Колымы. У каждого из них был свой путь к трясине падения, но роднило всех то, что этот путь неизменно пролегал через узкое горлышко заветной бутыли, затмевавший разом все горести и разочарования легким подобием эфемерного счастья. Обычно в небольших деревнях бичи не задерживались. Отпугиваемые неприязнью домовитых хозяев, они целый год околачивались подле городских свалок, в утробах теплотрасс, но в пору большой ягоды шастали по лесам вблизи деревень, выгребая под корень все дары леса. Ягоду они брали незрелую, с зеленцой, но зато по нетронутым местам, а сдавали ее в загод конторы по двадцатке за ведро, отовариваясь у старух самогонкой, которой в этих краях было предостаточно. С появлением бичей в заманихе становилось смурно и неуютно. Ночи напролет надрывались собаки, отпугивая опасных пришельцев и предупреждая хозяев о необходимости быть настороже. Поутру неудачливые старожилы обнаруживали то там, то сям примятый палисадник, сломанный забор, разоренные курятники и грядки с дармовой луковой и огурцовой закуской. Люди сторонились пришельцев, как чумы, боясь нарваться на отборный мат или острый нож. Ведь пропойцам терять было нечего, кроме цепей своей беспутной жизни. А вот деревенским было чего. После отхода ягоды бичи исчезали, деревня успокаивалась, и целый год относительного мира и покоя стирал из памяти заманихинцев следы тревожных дней, пока не подходила новая ягода. Надя не раз имела сомнительное удовольствие видеть бичей на рынке в заманихе, оборванных, жалких, с космами немытых волос. Одним из них был и разоритель брундучьего гнезда Павлуха. Глаза у бичей горели голодом по спиртному, и весь их облик носил печать догнивающей обреченности. Увлекшись собиранием ягоды, девушка совершенно забыла о возможной опасности, как вдруг перед ней, словно из-под земли, вырос грязный и кудлатый барыга с ведром в руке, наполовину заполненным ягодой, вперемешку с листьями. «Во, баба!» — обрадовался бич, безнадежно изголодавшийся по женскому телу. Он мигом учуял страх жертвы, охватившей запаниковавшую от неожиданности девушку. И его человеческий разум без боя отступил перед животным инстинктом. Бич прыжком загородил Наде путь к отступлению и, сгробастав ее хрупкое тельце, заткнул ей рот своей вонючей лапой, чтобы она не смогла закричать. При этом девушка попыталась вырваться. «Да где там?» Тем временем Трофим, отдыхавший возле телеги, не торопясь, разматывал тугой клубок своих бесконечных раздумий. Но лицо его потеряло былую угрюмость и озарилось добрым светом улыбки. Он думал о Наде и о ее детской непосредственности. Кто бы мог подумать, что у этой девчонки столько смелости? Так отбрила милиционера, удивлялся он. Ишь, ягодница какая! Трофим бросил взгляд на лес, но его попутчицы нигде не было видно. Волна тревоги подняла Трофима на ноги. Он шагнул в придорожные заросли, успокаивая себя мыслью, что здесь некуда запропаститься. Но тревога не унималась, а росла с каждым шагом. Он не заметил, как перешел на перебежки, на мгновение замирая и прислушиваясь, не треснет ли где ветка. Может, крикнуть, раздумывал он, а вдруг она испугается. Может, в ложбинке какой, на ягодник напала. Вокруг было тихо. На кусте ельника чистила перышки синица красноголовка, словно успокаивая. Все хорошо. Но вот ее окликнула сойка, всполошилась, заметалась от дерева к дереву, словно кого заприметила. Трофим, не раздумывая, бросился туда. И вдруг перед собой, в зарослях стланника, ясно расслышал какой-то шорох и сдавленный плач. То, что он увидел через секунду, резануло ужасом по его сердцу. Надя, смятая и раздавленная, словно тряпичная кукла в разодранном платье и с окровавленными губами, беспомощно шарила вокруг себя руками, словно пыталась что-то найти, и, схлипывая, что-то бормотала себе под нос. Трофим сначала принял это бормотание за бессвязный бред, но вскоре разобрал. «Берегитесь с молоду», — шептали девичьи губы. «Вот и уберегла, вот и уберегла. Для любимого пожалела. А тут, как только девушка увидела Трофима, слезы отчаяния, переполнявшие ее, прорвали плотины глаз и хлынули наружу. Лавинно, неудержимо. Где он?» — только и мог выдавить из себя Трофим. Но вопрос был нелеп, как и все случившееся. Насильника, однако, не пришлось долго искать. Он не дал себе труда уйти подальше, развалился метрах в 30 от своей жертвы в небольшой впадине. Первым желанием Трофима было разорвать его на части, но, поймав на себе его загнанный взгляд хорька, разглядев его жалкие обвислые щеки, обнесенные плешивой щетиной, слюнявый перекошенный рот, он невольно отшатнулся от омерзения и годливости. Конюх скрутил раскисшего подонка и, подняв его одной рукой, потащил к телеге. Бич не пытался сопротивляться, поняв всю безысходность своей жалкой участи. Когда же Трофим вернулся к Наде, он застал ее, уже осознавшей весь ужас содеянного над нею. Стыд накатывал на нее приливами удушья, а глаза метали молнии бессильного отчаяния. Она хватала воздух разбитым ртом, упрямо повторяя: «Я не поеду, никуда не поеду». И когда Трофим нагнулся над ней, чтобы поднять с земли, она вдруг дико заорала: «Не трожь меня!» Это был вопль смертельно раненой жертвы, переходивший в вой сожаления, что она осталась жить, чтобы теперь всю жизнь мучиться и стеречь свою боль. Руки у нее тряслись, ее лихорадило. Мысли метались в ее голове, чувства с такой силой захватили ее, что она не ведала, что делала и что говорила. Ее обреченный плач переходил вдруг в дикий хохот, хохот в плач. Трофим стоял рядом с ней, понурившись, и на лице у нее было написано такое страдание, что, увидев его, у несчастной жертвы смертельной тоской перехватило горло, и из груди вырвался нечеловеческий вой. Поздней ночью Трофим перевез Надю в Заманиху. Насмерть перепуганного бича он выкинул по дороге на речном безлюдном берегу, предоставив самой судьбе распоряжаться его участью. Деревня уже спала, а разбуженные повозкой собаки брехали на свояков лениво и ворчливо, лишь бы показать, что начеку. Трофим остановил лошадь у дома тюленихи, жившей на краю леса, неприветливой и нелюдимой старухи, занимавшейся знахарством и озлобившейся, казалось, на весь белый свет. Сухая и костлявая старуха, одолеваемая недугом злопамятства, иссушившим ее взгляд и очерствившим ее сердце, не выказала ни малейшего удивления ночным гостям. Недобро зыркнув на Надю и не скрывая во взгляде насмешку над ее молодостью и глупостью, она молча отворила дверь в горницу, куда Трофим и отнес в конец обессилевшую и потерявшую ко всему интерес несчастную жертву. Место Наде отвели в темноте за печкой, на покрытой свалявшейся овчиной широкой лавке, отгороженной от горницы линялой ситцевой занавеской. Ощутив спиной непривычную жесткость, девушка повела вокруг мутным взором и застонала. Услыхав ее стон, тюлениха бесцеремонно подтолкнула Трофима к порогу, выпроваживая его недобрым взглядом, но он все же замешкался. «Ты уж за ней пригляди», — попросил он шепотом старуху. «Девка хоть и глупая, а все ж жалко». Тюлениха не удостоила конюха ответом и решительно закрыла за ним дверь. Надя не помнила, что было с нею дальше. Она провалилась в какое-то странное оцепенение, в котором чувствовала непрестанно ноющую пустоту в груди, словно у нее вырвали сердце и тяжесть своего непослушного рассудку тела, раздавленного бессильем. А еще ей снились непонятные сны и посещали странные видения, но как только они отступали, тяжесть наваливалась снова. Иногда девушка чувствовала прикосновение чьих-то рук, на мгновение ощущая живительную прохладу остро пахнувших травами примочек. Но во рту постоянно стояла горечь, словно хина ее тоски залила ее душу и выжгла всю радость. Ей казалось, что она превратилась в дерево, которое обожгла гроза, опалившая ветви и листья, но не тронувшая ствол, который теперь был безжизненно бесчувственен ко всему вокруг, являясь скопищем своей собственной боли. Ее сновидения были лучше переполненной бессилием яви. В них она не чувствовала тяжести. Вот она девочкой стоит босая в темной комнате перед окном, из которого льется свет, да такой яркий, что ей не видно, кто же там, у окна. Но тот, кто там, шевельнулся, и легкая тень скользнула навстречу. Кто это? Мама? Да, это она. Надя узнала ее по той нежности, что полилась ей навстречу. «Хочешь пить, моя маленькая?» «Хочу», — прошептали Надины губы. «Так на, пей!» Мать протянула ей ковш с сияющей влагой, но вода пролилась мимо рта, и от этого в горле стало так сухо, что невозможно было вздохнуть. «Пей, пей!» — подгоняла ее мать и смеялась. Уже 3 недели Надя пребывала в полубредовом беспамятстве. Трофим, обеспокоенный судьбою девушки, привез в помощь, исчерпавший свои знахарские познания тюленихи, еще одного доктора, который был никем иным, как бывшим фельдшером, получившим отставку в районе по причине частых пьяных прогулов. Подпитый эскулап подвернулся Трофиму под руку совершенно случайно у дома Авдотьевны, где кастрировал кабанчика и уже собирался по этому поводу сообразить на троих с хозяином кабанчика и его свояком. Приемы, примененные так называемым доктором для осмотра больной, были гениальны в своей простоте и непогрешимы в своей точности. С важным видом он проверил наличие жара у несчастной, приложив к ее лбу тыльную сторону своей костистой руки. Потом он заглянул ей в правый глаз, отведя желтым от табака пальцем нижнее веко, и, наконец, проверил жесткость дыхания, приложив прямо к ее грудине свое поросшее рыжим волосом ухо. На этом запас его ученых методов истощился, и он, разведя руками, объявил: «Кажется, нервная горячка». Но тут же, словно испугавшись ненаучной скороспелости своего диагноза, добавил: «А может и нет». На пороге он выжидательно посмотрел на хозяйку, не соизволит ли оплатить за срочный вызов, но старуха была занята своими делами. Сам же врачеватель, постеснявшись грозного вида Трофима, на вознаграждение намекать не посмел и почему-то, пожелав самой хозяйке поскорее выздоравливать, отправился во свояси допивать то, что еще не допили его собутыльники. Проводив незадачливого врачевателя, тюлениха снова смочила ключевой водой чистую тряпицу и приложила ее к потрескавшимся Надиным губам, опаленным засухой горячки. И вдруг губы девушки неожиданно приоткрылись и жадно задвигались, пытаясь вобрать в себе спасительную влагу. «Слава Богу!» — мелькнула у обрадованной старухи, схватившей со стола кружку с водой и попытавшейся влить живительную влагу в пересохшее девичье горло. «Вернулась!» И, наконец-то, струя воды коснулась Надиных воспаленных губ. Она сделала судорожный глоток, вызвавший нестерпимую боль в ее горле, отчего она надрывно закашлялась. Но вот боль немного успокоилась, и девушка сделала еще несколько глотков, смывавших ядовитую горечь во рту и принесших первую реальную радость и облегчение после томительной ночи трехнедельного беспамятства. Прошло еще 2 недели. За это время Надя уже успела свыкнуться с вынужденностью своего земного существования, хотя еще до сих пор ощущала реальную связь с потусторонним миром, который манил ее с нами воспоминаний о забытом прошлом и забытом будущем. Она вновь открывала для себя жизнь по нехитрой азбуке деревенского уклада, где на «з» было ничто иное, как земля, на «к» — куры, на «о» — огород. Тюлениха безоговорочно подчинялась своим внутренним часам, засветло просыпаясь и не желая замечать, что своей шумливой хозяйственностью будет навязанную ей жиличку, приученную болезнью к чуткому сну. Старуха всегда вставала сразу, не разлеживаясь и не поощряя лень, и всегда у нее находилась неотложная работа. Только она и спасала ее от когтей одиночества, подстерегавшего ее долгую безрадостную жизнь. Надя на поправку шла медленно, но зато верно. Про страшное событие, произошедшее с нею, она забыла, словно страшный сон, приснившийся ей в беспамятстве. Жаль только, что обретаемая вновь радость земного бытия омрачалась для нее непонятными приступами тошноты, которая неизменно накатывала по утрам, выворачивая несчастную страдалицу наизнанку. Наивная девушка не замечала пристальные взгляды тюленихи, что настороженно стерегла каждый приступ ее тошноты, словно говорила: «Эх ты, ягодка малина, надкусили тебя, да и бросили». Не просветлила ее и не принесла помощи осуждающая понятливость все видавшей на своем веку старухи, которая уж и век доживала, а все еще зло на зло множила, а не добро на добро. Не тому, видно, обучили ее беды, раз почем зря виноватила она всех вокруг, когда ответ был и без того прост: лишь жизнь во всем права, и не нашего ума дело ее судить. А между тем сентябрь стремительно сошел на нет, а голодавшие ветра обобрали весь лес до нитки, и воя ночами рыскали, словно волки, по одичавшим дорогам, докучая своими набегами присмиревшей заманихи. Посмурневшая, безрадостная, стояла она в окружении насупившегося леса. Да к чему было тут радоваться? Зима пришла, холода.